Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы работаем в прямом эфире, поэтому возьмите трубки своих телефонов или мобилок и звоните к нам сюда в студию. По телефону 959-59-39 на ваши вопросы будет отвечать протоиерей Всеволод Чаплин.
Добрый вечер, Евгений Константинович. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. После серьезного, конечно, перерыва я с вами общаюсь. Моя вина.
Мы скорбели. Но очень, я вам скажу,
очень рад,
скорбели.
Что иногда получается такое общение разделять.
Очень важно все-таки быть у нас в студии, говорить нашей аудитории, потому что все-таки она очень велика и представляет собой...
Убеждать меня в важности этого не надо.
Хорошо выступать вообще и объяснять народу русскому. Но дело в том, что Радонеж объединяет нашу церковь, ее самую такую плотную... часть, то, что мы называем верных нашей церкви. Поэтому поговорить с ней и объяснить суть тех решений, которые принимает священноначале, конечно же, крайне важно. Но прежде всего, я хотел бы, чтобы мы начали с того скандала, который вот произошел только что буквально. То есть некие такие дамы, там Ирина Карацуба, Ирина Волкова, причем они вроде бы, как бы по должностям, чуть ли не православные. По должностям они чуть ли не преподаватели вузов, филолог, там это, по-моему, Ирина Карацуба, да? Они устроили аналогичную практическую акцию в храме Христа Спасителя и поддержали вот это кощунство, которое устроило в свое время Пусси Райт. Как к этому относиться? Что это за явление? Но люди преподают уже в Филаретовском институте, вроде бы церковное христианское учебное заведение. Как так может быть?
Вот вы знаете, как раз это-то меня больше всего и удивило. Я не думал высказываться по поводу очередной акции. Мы знаем, что тут и в Париже что-то было совершено, причем французы, включая государственную власть Франции, отреагировали достаточно жестко, достаточно решительно на то, что было совершено.
Да и пресса, кстати, что меня поразило.
Политики, пресса достаточно серьезно отреагировали.
Именно та пресса, которая нас обвиняла.
Да, некоторые публицисты даже сопоставили в двух колоночках то, что говорилось об акции в храме Христа Спасителя, и то, что говорилось об акции в соборе Нотр-Дам-де-Пари, говорились очень разные вещи, скажем прямо. Поэтому правильно написал кто-то из православных публицистов, что когда это касалось нас, страны далекой, не очень понятной, многими воспринимали в качестве враждебной, реакция была одна. Когда коснулась собственных святынь, эта реакция была совершенно другой. Но таких историй, к сожалению, достаточно много бывает и в нашей стране, и в других странах. Но вот что меня поразило, и почему все-таки я сегодня отреагировал, когда меня спросили журналисты на эту ситуацию, это то, что люди, которые эту акцию осуществили, вроде как происходят из церковной, или уже околоцерковной, православной, или уже... полуправославной, условно-православной среды.
Нет, ну вот смотрите, вот эта вот самая Карацуба, она является кандидатом исторических наук, то есть человеком по определению как бы уже интеллигентным, каким-то вдумчивым, и преподает в Свято-Филаретовском православном институте.
Я достаточно давно про эту даму слышал. Я ее никогда в жизни не видел, поэтому, может быть, у меня не очень объективный взгляд, я лично человека не знаю. Но я знаю программу, которую она ведет много лет на одной из радиостанций. Она по-разному называлась, но одна, кстати говоря, из программ, один из вариантов названия программы звучал примерно так. «Русская церковь, царство от мира сего». И в этой программе, в общем, пытались и Карацуба, и ее гости анализировать жизнь церкви с такой, что ли, точки зрения... якобы антисоветский, а на самом деле, как мне кажется, как я убежден, антицерковный. Говорилось о том, что наша церковь вся проникнута коммунизмом, соглашательство с безбожными властями. Критика раздавалась с точки зрения, как бы с точки зрения зарубежной церкви, катакомбной церкви. Постоянно шли обвинения в адрес митрополита Сергия Острогородского, потом святейшего патриарха Сергия, и в адрес нынешних церковных властей в связи с тем, что, как утверждала автор программы, все наши церковные власти слишком сервильны по отношению к нехристианской, как она считает, нынешней власти, и по отношению к нехристианской, что действительно было так, власти Советского Союза. Очень жесткие были оценки, иногда невежливые. Когда я тоже вел программу на этой самой радиостанции, я постоянно получал смски и звонки с критикой Карацубы. И люди просто спрашивали, почему я не полемизирую с ней каждый раз, каждую неделю, когда она выступает. Так, по-моему, было. Сначала я по понедельникам выступал, а она по вторникам. У меня была по понедельникам программа, у нее по вторникам. И вот всю следующую неделю, значит, от меня ждали какой-то реакции. Я не считал, что нужно полемизировать, но подмечал духовный путь этого человека. И духовный путь, как мне кажется, совпадает с теми очень спорными, печально кончающимися путями, которыми прошли многие либеральные христиане или уже постхристиане на Западе. И мне неизвестно в подробностях богословские религиозные взгляды этого человека. Я скорее знаю ее публицистику, которая в той же самой радиопрограмме присутствовала. Но очень многое в жизни того слоя православных или уже условно православных христиан, которые она представляет, ведет, извините, как раз туда, к оправданию кощунства. Получается так, что сначала люди ставят под сомнение жесткие нравственные нормы церкви, нормы, касающиеся богослужебного языка, церковной дисциплины, канонической системы иерархического устройства церкви. Потом начинают сомневаться в бессмертии души, как адвентисты, знаете, которые говорят, что душа погибает вместе с телом, а потом она воскресает вместе с телом во время всеобщего воскресения. Логичная довольно мысль, рационалистически препарирующая церковный опыт, но мы-то знаем, что церковный опыт другой, и Евангелие говорит о другом. Евангелие в притче о богатом Лазаре говорится о том, что еще до общего воскресения люди находятся в Царстве Божьем, и кто-то находится вне этого Царствия, мягко говоря. И при этом многие тайновидцы церкви, многие святые не учили никак ничему близкому к тому, что сейчас некоторые нам предлагают, то есть адвентистское учение о смерти души и о ее воскресении вместе с телом для страшного суда. Какие-то еще возникали сомнения то в чудесах Божиих, то в историчности евангельских повествований, в историчности житий святых. А потом все это, к сожалению, приходит именно туда. Мы знаем, в частности, про госпожу Улицкую. Я не слышал ее последних высказываний, но некоторые православные люди считают, что она отреклась от Христа, сказав примерно следующее. В христианстве нет спасения. Я не знаю, так это или не так. Я не видел ее собственного текста. Я попрошу людей, которые мне этот текст озвучивали в беседе, мне его прислать. Но достаточно очевидно, что в течение долгого времени она говорила примерно следующее. Неправы те, фундаменталисты и так далее, кто говорит, что только во Христе, только в христианстве, только в церкви спасения.
Ну вот слова Улицкой я могу привести.
А вот давайте.
Евангельского учения о единственности пути в вечную жизнь и к Богу Отцу через Христа нет.
Ну это смотрите, это ее слова или это то, что я сегодня сказал?
Я боюсь, что это не могу утверждать.
Это какое-то, наверное, было наитие.
Нет, сообщение Интерфакс, то есть официальное заявление, они, в общем-то, серьезные люди, они проверяют.
Я сегодня
не могу утверждать это, конечно.
Я сегодня примерно такими же словами, пока ехал в поезде сюда, я сегодня приехал в Санкт-Петербург, я примерно такими же словами сказал о ее взгляде на вещи, на спасение. Может быть, действительно, это все-таки мои слова, а не то, что она сказала. Но она в течение многих лет это говорит, и Тем не менее, насколько я знаю, когда-то она была все-таки православным человеком, была прихожанкой православного храма.
Женщина, увлекающийся человек, творческий. Сегодня так, завтра этак. Что-то написал, что-то сказала. Особенно относиться серьезно, ну что, к такой популярной писательнице, прямо скажем. Ну, не знаю, имеет ли смысл это даже обсуждать. Печально, если она там что-то сказала. Но это же преподаватель православного университета. Ну.
Кстати, это все не случайно. То есть, действительно, есть какое-то количество людей, которые считают, что православной церкви нужно не просто быть ближе к обществу. Я сам, вы знаете, сторонник того, чтобы церковь была ближе к обществу, общаюсь с самыми разными людьми, от болотников и белоленточников до самых, что ни на есть.
За что и получаете.
Ярых государственников. С обеих сторон я считаю это нормальным, потому что если мы будем идти на поводу у тех, кто говорит, общайтесь только с нами и не общайтесь с теми, мы изменим своему призванию, своей евангельской миссии. Так вот, есть группа людей, которые считают, что не просто нужно быть ближе к людям, а нужно подстраиваться под их вкусы, под их взгляды, под их религию Бога в душе хороших людей, под оправдание разного рода грехов, под разговоры о том, что не может Христос никого судить, он же хороший, он же лапочка такая, мы его видели в мюзикле «Jesus Christ Superstar», читали тексты Тима Райса, читали Булгакова. Вот он такой. А то, что говорится в святоотеческих творениях, в аскетических творениях, это все неправда, это попы придумали, древние или современные. А уж Евангелие, да, это серьезная вещь, но что-то там тоже, знаете, не исторично, что-то придумали опять какие-то позднейшие переписчики. Вот все эти разговоры я хорошо знаю. Я довольно много общался с западными христианами, в частности, с протестантами. Все эти разговоры там звучали в течение всего 20 века. Они попадали и сюда тоже, через эмигрантскую литературу, через влияние некоторых богословов русских, которые жили на Западе, через то, что некоторые наши мыслившие активно священнослужители мыслили не столько критически, сколько пользуясь штампами, приспособленческими штампами нашего эмигрантского богословия. Я назову, может быть, отца Виталия Борова, которого я очень любил искренне. Я был, наверное, одним из последних людей, которые посещали его в больнице. И, кстати, святейший патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом, был одним, возможно быть, самых последних людей, которые его посещали в больнице. Но я не считаю его великим мыслителем. Я считаю, что очень многие вещи он заимствовал как раз у тех самых богословов, которые пытались максимально приспособить православие к западным нравам, модам и мыслям, будучи сами эмигрантами.
Опыт.
Так вот, смотрите.
Столетний опыт.
Смотрите, да. Многие западные христиане как раз и пошли, и привели некоторую часть православных богословов к тому, чтобы приспособиться, не раздражать вот эту окружающую реальность, авангард общественного мнения на Западе, который, конечно, мыслит категориями антропоцентризма, человека Божия, еще более жестко скажем, почитания и безмерного уважения к грешному человеку, причем грех признается нормой, а православное богословие, христианское богословие в целом должно к этому греху приспосабливаться, подлаживаться, по крайней мере, не раздражать, и уж тем более не обличать и не вступать в конфликт. Вот, к сожалению, у нас сегодня есть некий слой людей, некое облако людей, которые мыслят этими же категориями, тоже в основном основываясь на трудах западных богословов и богословов эмигрантов русских. И даже позволяя себе окрики в адрес тех, кто все-таки пытается говорить о целостности догматического учения церкви, о том, что есть Божий суд и Божие наказание, о том, что Божия любовь бывает и очень серьезно перетряхивающей, меняющей радикально всю духовную жизнь человека, в том числе через испытания, через болезнь, через столкновение с теми, кто эту любовь не приемлет и относится к ней с ненавистью. Вот обо всем этом не только сегодня предлагают забыть, но и агрессивно противиться тому, чтобы истина православия, истина христианства, истина Евангелия во всей ее полноте проповедовалась и не редуцировалась ради приспособленческого стремления угодить людям. Смотрите, всегда христианство находилось в конфликте с определенной частью общества, с обывательской моралью, с грехом, с пороком. Этого почти никогда не удавалось избежать. Не случайно все апостолы, кроме одного, кончили жизнь мученически. Не случайно Христа распяли. Не случайно отдали святых. Мы не будем себя сравнивать со святыми. Но нужно помнить о том, что и в Евангелии не обещает Господь нам сытой, беспроблемной, спокойной жизни, похвал, аплодисментов, вечных мест в президиуме, председаний на разных сонмищах. Если его гнали, гнать будут и нас, и не нужно этого уж так страшиться. Не нужно жить ради того, чтобы себя обязательно похвалили, в том числе люди, которые из Евангелия берут меньшую часть, устраивающую их и их грехи, и другую часть либо замалчивают, либо агрессивно отвергают.
У нас уже разогретый телефон. Мы слушаем вас, пожалуйста. Наш телефон 959-59-39. В прямом эфире на ваши вопросы отвечает протоиерей Всеволод Чаплин. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Петербурга. Отец Всеволод, скажите, пожалуйста, по решениям вот архиерейского собора выходит так, что церковь одобрительно относится к добровольному вживлению микро- и наноэлектронных устройств в тело человека. Правильно ли я понял? Скажите, пожалуйста.
По-моему,
интересный ровно, вопрос. Ровно, да, я на эту тему получал уже письма, я знаю, о чем идет речь. Речь идет о том, что может быть добровольное и недобровольное принятие разного рода идентификаторов, в том числе наносимых на тело человека. Вот о какой фразе идет речь. Это пятый пункт документа «Позиция церкви в связи с развитием технологии учета и обработки персональных данных». Вот я прочту еще раз этот текст, даже, наверное, две фразы из них. «Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными». Об этом очень ясно сказано в документе Архиерейского собора. Я, может быть, не открою большой тайны, если скажу, что документ перерабатывался много раз. Он обсуждался в ходе работы межсоборного присутствия на двух сайтах, на уровне отзывов из епархии. Потом он обсуждался на пленуме межсоборного присутствия. И потом он еще раз обсуждался на соборе, и дискуссия была очень насыщенный. Многие архиереи выступали, святейший выступал, и святейший вносил поправки, в том числе созвучные тем мыслям, которые православная общественность озвучивала. Так вот, совершенно ясно говорится в документе, что любые новые технологии, любые новые идентификаторы, карточки и все прочее должны распространяться только добровольно, что должна быть альтернатива, что не должны подвергаться дискриминации люди, которые не принимают всех этих новшеств технологий и идентификаторов. И есть такая фраза, это тот же пятый раздел. Церковь считает недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных устройств тела человека. Может быть, не все понимают, о чем идет речь. Речь идет о наносимых на тело человека метках, чипах каких-то, которые могут человеку вживляться. Вы знаете, мы не можем заставить тех, кто сам это все хочет принимать, отказаться от этого. Хочет человек, ну что же, значит хочет. Вы знаете, сейчас даже в некоторых присутственных местах на руку человеку наносят некую метку, чтобы он мог выйти из этого места, уплатив определенную сумму, и потом, обратно вернувшись с улицы в течение вечера,
да, удобно.
Тем самым система подтвердить, что он уплатил свое присутствие, да? Там.
Это же примерно, да, то же самое.
И очевидно, что некоторые люди сами этого хотят. Ну что ж, их выбор. Я не думаю, что мы можем за них принимать решение, если человек так хочет. Ну что ж.
Мне кажется, крайне важно для всех православных знать, что вот эти опасения, которые еще там 5-10 лет тому назад казались, ну, параноидальными фантазиями некоторых уж больно ревностных христиан.
Да нам и сейчас иногда говорят, извините, на церковных собраниях вы пугаете тем, чего никогда не будет. Какие там имплантируемые чипы, какие имплантируемые метки, это фантастика, это бред сумасшедшего. А на самом деле мы знаем, что в некоторых странах мира работникам определенных профессий, спасателям, военным уже делают неотделимые от тела метки, вживляют чипы, потому что действительно это объясняется тем, что это особые профессии, человек может оказаться там в плену или где-то в экстремальных условиях, там попасть под горную лавину, потеряться в джунглях, кстати говоря, по-моему, в Латинской Америке в основном это сейчас используется, его могут взять заложники и так далее, и для этого нужны эти метки. И принимают добровольно, с большой готовностью.
Уверен в этом. Но мне кажется, очень важно, что вот эти все опасения были услышаны, серьезнейшим образом проанализированы, и там, где действительно опасность, эта опасность была объявлена. Что это все возможно, что вот это нанесение видимых и невидимых и идентификационных меток, имплантацию и так далее, то есть наноустройство в тело человека, все это возможно, и это в ближайшее время будет массово предлагаться как услуга. И, честно говоря, я с вами совершенно согласен, что громадное количество в очереди будет стоять. В очереди будет стоять, как за виджетами, гаджетами новыми, какими-то планшетами новыми, телефонами новыми.
Технически это все может облегчить жизнь. Кстати, вот еще один важный момент. Известно, что многие верующие настаивали на том, чтобы было отмечено, что они отказываются от определенных технологий и определенных устройств и идентификаторов по религиозным причинам. Вот здесь говорится в документе следующее. Основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей, включая православных верующих, не желают по тем или иным причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать документы с электронными идентификаторами личности, то есть личным кодом, штриховым кодированием, идентификационными номерами.
То есть это все не фантазия. Это все то, что сейчас происходит в ближайшее время. Будет происходить в нашей частности стране. Вот, кстати, вы знаете, мне показался этот закон Магнитского. Это же такое просто элементарное испытание, как это будет, ну, модель, как это будет происходить. Вот, скажем, вы там нарушили права человека так, как это понимает Соединенные Штаты. Они понимают так, что гомофобия – это злобное и злостное нарушение прав человека. Да? Вот мы здесь сидим с вами и имеем несчастье не поддерживать, так сказать, пропаганду гомосексуализма. Вот мы с вами это высказались. Мы моментально будем занесены в некие там... некий такой список, в результате чего нас назовут врагами человечества, нарушающими права человека, и лишат нас прямого, вот как сейчас по закону Магнитского, тех, кто американцы считают нарушающим права человека, права ребенка, потому что не знаю, чего там, какие права, да, но права человека, это же главный инструмент в борьбе с христианством. Вот нарушающий права человека лишается право владеть собственностью Соединенных Штатов, въезжать или там иметь какие-то активы, там, но даже понимая, что все деньги печатают Соединенных Штатов, и вообще вся финансовая система оттуда большая часть руководится, а наше законодательство, оно полностью подчинено международному, вот вам, пожалуйста, еще несколько шагов, и проблема решаема.
Ну вот смотрите, я об этом очень много лет говорю, и тоже об этом сказано в документе, о котором мы сейчас с вами рассуждаем. Действительно, есть определенная связь между тем уровнем власти над человеком, который будет обеспечен тотальной информацией обо всех сторонах его жизни, и возможностью серьезного мировоззренческого давления. Иногда спрашивают, и в общем обоснованно спрашивают, а какая разница верующему человеку, будет у него эта карточка или нет, будет у него этот чип или нет. Это же не означает формального отречения от Христа. Это не означает того, что человек вдруг потеряет свою мировоззренческую свободу. Да, формально нет. Я не думаю, что выдавая карточку или вживляя в тело какое-то устройство или выдавая тот или иной идентификатор, кто-либо в обозримом будущем будет прямо ставить вопрос: отрекись от Христа, и я тебе выдам карточку или выдам идентификатор. Но представим себе, о человеке известно практически все. Как он учился, от чего лечился, куда ездил, с кем рядом он находится, это тоже можно вычислить через
геном его там
дистанционное считывание,
чем болел, чем будет болеть.
Этого самого кода, считывание чипа, вернее. Человек сам по себе, понимая, какая над ним есть власть, будет очень осторожно что-либо делать, он будет бояться этой системы. И если она будет например, говорить ему «думай так и не думай так», ты можешь критиковать собственные власти за какие-то отдельные действия, но ты не можешь выступать против гомосексуальных браков, против пропаганды гомосексуализма. Человек уже очень серьезно будет думать, особенно молодой, особенно стремящийся делать карьеру, стремящийся зарабатывать деньги, работать в государственных учреждениях, в армии служить. Он очень серьезно будет думать, стоит ли ему идти против господствующей идеологии. А дальше еще интереснее. А дальше все эти идеи могут быть заложены в закон. И так уже пытаются делать на уровне международного права. Пытаются сказать, что например, критика гомосексуализма или критика абортов – это преступление ненависти, и это вещь, которая должна караться, и, по крайней мере, не должна допускаться в обществе. Так вот, об этом и говорится в документе. Смотрите, что говорится. Многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться перед лицом новых вызовов. Если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, мы об этом только что говорили, обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, наступит время исповедничества, о котором говорит Книга Откровения, делается ссылка на 13-14 главу Апокалипсиса. Очень возможно, что при помощи этих штуковин, которые сами по себе, может быть, мировоззренчески нейтральны, окажется создана система идеологического, духовного, мировоззренческого подавления личности.
А вот смотрите, как любопытно. Вот оказывается, что в Великобритании 30 лет тому назад, при Тэтчер, еще живой нынче, Тэтчер, да, был принят закон об ограничении пропаганды гомосексуализма. Это то, что мы сейчас считаем своей победой. И вот буквально месяц тому назад, казалось бы, еще 30 лет назад, мы это все помним и знаем, это еще живой еще наш опыт такой, еще христианство было там в сердцах, и там они нравственно как-то понимали, что это происходит. И вот через 30 лет происходит просто переламывание. Просто через колено переломили национальному организму хребет. Принимается закон об однополых браках, начинается давление на церковь, требует, чтобы церковь венчала эти, требует уже, да, потому что церковь там государственная, типа государственная структура обязана и так далее. Поэтому то, что мы приняли закон сейчас, ну, дай бог, чтобы у нас было 30 лет более-менее еще спокойной жизни, чтобы наши детей не морали в этих грязных, вонючих водах этого международного сообщества. Но у нас есть звонок. Наш телефон 959-59-39. На ваш вопрос отвечает протоиерей Сергей Чаплин. Назовитесь, откуда вы, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. Геннадий Горыч из Подмосковья. Уж простите за косноязычие. Пока ждешь, язык-то застывает.
Давайте, давайте.
Отец Всеволод, вот что упоминали в начале передачи об этой мадам с просодомской нерусской службы новостей. У них на радио... станции подбираются все такие люди, и у них в отношении церкви насмешливые, саркастические, иезуитские такие подходы. И даже все равно повторить, что они иногда говорят, во главе с главным демоном этой радиостанции.
Евгений Ильич, ваш вопрос. Ваш
и как все, алло.
Да-да, ваш вопрос, простите.
Сейчас я сейчас сформулирую. И как все просодомские средства телерадиопомойные наши канализации, они выполняют определенную задачу, самую вредоносную для нашей страны. И когда вы там бываете, я хотел спросить вас, ведь первый псалом начинается, вы знаете, как блажен муж и так далее. И спасибо. Мне просто больно за вас, когда бываете на этой радиостанции. Они все ваши слова, они ставят так и извратят так, что преподнесут, для нас будет один убыток для страны, для церкви, для всех нас.
Геннадий Георгиевич, спасибо большое.
Спасибо, Господи.
Я думаю, что все разделяют вашу точку зрения, это ясно. Спасибо, что это вы высказали. Мне тоже интересно. Отец Филат, одно же время было какое-то замирение с этой радиостанцией, и они не позволяли себе какой-то уж... А вот последнее время...
Общались и взаимодействовали, но я хочу сказать, что я начал там вести программу еще до ее нынешнего руководства. Программа там прожила достаточно долго, по-моему, 3,5 года. Получила даже премию от фестиваля «Радонеж». В свое время мы ее создали, когда еще руководил этим радиоканалом Александр Яковлевич Школьник. потом сенатор, а сейчас общественный деятель, политический деятель, потом там господин Добров был руководителем. Ну и достаточно долго мы прожили при Доренко, но в конце концов он решил, что, по его мнению, аудитория этого радиоканала эту программу не воспринимает. Я себе сказал, ну и слава богу, потому что действительно в том контексте, который там имел место, находиться в религиозной программе, религиозной, общественной, религиозной,
да, он сам изменился. Психологической он программе, сам не позволял себе раньше того, чего сложно. Сейчас он позволяет.
Да, да,
да, с утра такие утренние, как физзарядка, утренние упражнения по паскуде церковь. Вот с чего начинается.
Это бывает достаточно часто.
Но почему такое изменение? Что это простая конъюнктура, он чувствует, что аудитория вот нуждается в такой гадости, что не нуждается знаю. С утра гадости.
Но сейчас там линия такая, и та же госпожа Карацуба, которая там очень часто вещает, она выступает с позицией критики церкви как бы традиционалистской, потому что она постоянно говорит о катакомбниках, о зарубежной церкви, о революционных временах, о том, что тогда все было лучше, в катакомбах все было тоже очень хорошо, а вот советская и постсоветская церковь – это все плохо. Но при этом основа ее убеждений, конечно, отнюдь не консервативная, скажем прямо. Но и вот то, что сегодня произошло, это, конечно, логичный ход, это логичный конец или еще не конец, но логичный итог этого духовного пути, который все в большей степени был связан с тем, чтобы ставить себя вне церкви, ставить себя в положение ее критика, якобы с консервативных, а на самом деле с ультралиберальных позиций. Но вот человек пришел в балаклаве в храм, что-то там начал делать, рассказывает сегодня, я не помню, то ли она, то ли другая женщина, которая там была, они рассказали, что они повторяют чуть ли не весь год молитву, произнесенную известными кощунницами, и что матерные слова тоже повторяют, и что вот эти все сопоставления имени Божия избранными словами тоже повторяют. Слушайте, ну, если верующий человек продолжает оставаться верующим и повторяет это каждый день, как молитву, значит, что-то не в порядке с его верой. Вот попробуйте просто сопоставить наши утренние и вечерние молитвы, основанные на опыте, передающие опыт святых людей разных эпох христианства, с теми текстами, которые мы сегодня слышали со стороны этих двух дам, с так называемой молитвой кощунниц, да и со всем, что эти люди говорят, и подобные им люди говорят в публичном пространстве. Разные планеты. Разные вещи. Разговор, извините уж, я свое мнение скажу, имею на него полное право. Разговор богомыслия и бесомыслия. Возьмите любую из утренних вечерних молитв, а лучше их все вместе взятые. И то, что мы слышим, не только от этих двух дам, но от целого ряда около христианских, около православных деятелей, говорящих о том, что нет страшного суда, что Богу все равно, грешим мы или нет. Всех он спасет, даже отступника. Вот не сопоставляется одно с другим. Разные духовные планеты, разные векторы направления жизни, разные образы жизни, богомысли и бесомысли.
Но это, честно говоря, для меня был шок узнать, что такие люди существует,
а
и претендует
раз,
на то, что они члены нашей церкви.
А я как раз себе сказал, я не удивляюсь. Я скорблю, мне очень печально от этого, но я не удивляюсь. Этот путь вел именно к чему-то подобному.
Ужасно. Ужасно. Если там это были просто, ну, такие, уж не понимаю, это часть какой-то нашей интеллигенции, церкви уже не имеющей никакого отношения.
Но формально это продолжают именовать себя православными.
Как это? Как
а преподает человек в одном из церковных, ну, вот православных этот учебных,
ну,
заведений.
Нет,
сегодня,
я думаю, что
сегодня,
мы должны задуматься.
Сегодня было сказано, конечно, что она преподает там по совместительству, что но руководство ректор института не входит в ее убеждения.
Да.
Но вообще убеждения, по сути, связанные с очень неправильной и несправедливой критикой церкви, озвучивались публично годы и годы.
Поэтому, я думаю, что те, кто хочет все-таки получить христианское образование, должны задуматься, и поступает ли им Филаретовский этот институт, который подвергался, честно говоря, уже лет 20, сколько ему, лет 15, да, этому институту. Да? Он с самого начала подвергался большой критике со стороны серьезных
православных людей. Но сейчас идет определенная новая стадия этой дискуссии, связанная с событиями в Архангельске.
Ну, это связано с отцом Георгием Кочетковым.
Вы знаете, с одной стороны, я не считаю, что та богослужебная культура, которая сложилась у нас к 80-м годам, когда большинство из нас воцерковились, это единственная культура. Я много видел разных богослужебных культур, православных, вполне православных. И в греческом мире, и в западном мире, и в антиохийской церкви, и в арабском мире, и в славянских странах. Иногда это был настоящий богослужебный упадок, есть случаи, когда действительно богослужение сводится к минимуму, особенно вечернее богослужение, от него остается только то, что нельзя изъять, потому что люди привыкли, а все остальное опускается, да и людей-то нет, да и священник служит кое-как. Я против вот такого отношения к литургии, но я считаю, что есть разные традиции, есть разные языки, есть разные стили, что ли, пастырские, совершения богослужения, поэтому у меня богослужебное это деятельность отца Георгия Кочеткова не удивляла в той степени, в которой удивляют сейчас некоторые аспекты богословского мышления. И дело тут не только в нем. Опять же, как и в случае с отцом Виталием Боровым, он заимствовал многие мысли. Это не изобретенные им идеи. В частности, идея о том, что душа умирает вместе с телом, а потом вместе с телом воскресает, как я уже сказал, адвентисты седьмого дня эту идею исповедуют. Это такая рационалистическая трактовка Бога откровенных истин, но получается так, что она, как и многие другие мысли о том, что в Евангелии очень много мифов, что о чудеса не нужно воспринимать буквально, что непорочное за участие Господа Иисуса Христа не нужно понимать физически. Вот все эти мысли, они ведь зрели в эмигрантском богословии и потом пришли сюда. И на самом деле те немногие люди, которые могли еще в 70-е годы книги богословов эмигрантов читать, тот же отец Виталий Боровой, тот же отец Георгий Кочетков, как мне кажется, не критически их восприняли. Почему-то считаю, что за ними будущее. А на самом деле мы видим, что это идеи, заимствованные в свою очередь нашими эмигрантскими богословами у западного христианства, и в этом качестве это идеи самоубийства церкви. Потому что в тех религиозных общинах, где эти идеи, собственно, и родились, а это протестантские религиозные общины прежде всего, людей все меньше и меньше.
Да, жизни все меньше и меньше. Общины.
Реального уже и нет. Горения пастырского и человеческого очень и очень мало. Есть отдельные участки, связанные с социальной работой, с общественной деятельностью, с околополитической деятельностью, с международной деятельностью, где какая-то жизнь есть. Но ядра духовного практически нет. Оно выедено, как вы совершенно правильно сказали. Оно уничтожено. Там пустота. Если кто-то занимается хорошо социальной работой или борется за права евреев или за права палестинцев, это все хорошо, но эта работа не связана с настоящей духовной жизнью, и чем дальше, тем больше от нее отрываются, уходят в самостоятельное плавание. Поэтому многие протестантские благотворительные общественные инициативы просто потом перестают быть протестантскими и становятся секулярными. Вот многие у нас пытаются унаследовать как якобы прогрессивный, якобы продвинутый путь, который ведет никуда и который давно уже привел многих людей в никуда. И который никакого будущего не сулит, который сулит только оскудение духовное, неверие, иногда перемену знака мышления человека в отношении христианства с плюса на минус, когда человек, который еще недавно говорил что он христианин, начинает говорить, а что мне Христос, есть ли в нем что-то хорошее, от него были одни беды в мире, одни разделения, одно зло. Вы не поверите, я говорил с одной дамой, это пасторша из одной из стран Северной Европы, я не буду сейчас имя называть, это личная была беседа, довольно влиятельное лицо в прошлом сейчас, отошедшее уже от церковного служения. Так вот, эта дама говорила мне, ответственное лицо одной из церквей протестантских, она говорила мне, что все беды в мире из-за Христа, из-за Евангелия, это нетерпимое учение, это разделяющее учение. Церковь всегда была против любви, имелась в виду однополную любовь. Эта дама является частью одной из сексуальных этих самых меньшевистских групп. И поэтому все беды от Христа. И фашизм,
что
и
она,
коммунизм.
Что она делает тогда?
Так вот, ну вот она сейчас отошла. Так вот, такого рода взгляды, они на самом деле присутствуют в некоторых постхристианских уже западных общинах. И некоторые наши люди пытаются за этими взглядами угнаться, когда они, в частности, спрашивают, ну как же Бог может судить? Он же не должен никого осуждать, он только любовь. Он есть любовь. Но это огненная любовь, закаляющая человека, меняющая его, сжигающая порог и закаляющая добродетель. Читайте, господа, Евангелие. Чаще, больше читайте Евангелие. Не те цитаты, отдельные, очень немногие, которые удобны для вашего вот этого обывательского полуязыческого мировоззрения, для религии и Бога в душе хороших людей. Читайте Евангелие, как оно есть.
Ну, хотя бы слушайте радио Радонеж, мы стараемся и Евангелие читать, и толковать. Мне, ну, вот мы даже с отцом Георгием Климовым начали этот проект и читаем практически каждый день у нас, или там через день получается, чтение и толкование апостола. Да? Я начал этот проект только потому, что ну как так, ну не читают. Но это восхитительные тексты, это премудрость в каждом стихе, это так близко современному человеку, ну так обидно. Ну хотя бы слушайте.
Даже богослужебное чтение апостола у нас малоизвестно. Вот святейший патриарх, когда начал говорить проповеди на патриаршей уже кафедре, он очень часто стал обращаться к апостольским чтениям дня. Обычно это воскресный день, иногда это праздник, то есть чтение, это в принципе известные все. Редко бывает так, что это совершенно будничный день, с чтением которого никто никогда не слышал, а уж богородичное чтение апостола, мы все его знаем почти что наизусть, и не вдумываемся, и не вслушиваемся. Получается так, что тема проповеди, связанная с апостольским чтением, для многих людей, в том числе для духовенства, звучала как нечто совершенно новое, как откровение. Так вот, надо же все-таки вслушиваться, по крайней мере, в то, что в храме произносится. Но вот вы знаете, вашим слушателям и нашему духовенству я бы очень посоветовал побольше все-таки не только читать, но и говорить, в том числе в дискуссиях со всеми упомянутыми людьми, которые пытаются редуцировать, свести Евангелие и христианство к бесплатному приложению к культуре потребления и к вере в Бога в душе хороших людей. Вот что сказано в документе архиерейского собора, в постановлениях архиерейского собора. Собор призывает духовенство и всех верующих являть миру христианские добродетели словом и житием и свидетельствуя свою преданность Христу, исполнять религиозный долг, всемерно противостоя попыткам осквернения православных святынь. Православным общественным организациям необходимо направить больше усилий на организацию всех форм мирного гражданского действия в защиту церкви, веры и святынь. Следует также озаботиться созданием дискуссионных площадок с участием СМИ, на которых был бы представлен православный взгляд на различные явления общественной жизни. Надо стараться говорить, в том числе звоня на радио, не только на Радонеж, а на ту же РСН, еще куда-то. Говорить, свидетельствовать о своей вере. Но, понимаете, иногда искреннее слово, даже без особых знаний, очень-очень многого стоит. Не нужно, конечно, ругаться, лаяться, проявлять агрессию, нападать на кого-то.
Что дает повод обвинить православных в агрессивности.
Да, что отталкивает, между прочим, даже многих людей, которые колеблются между верой и неверием. Но нужно с любовью и с верностью истине говорить о своей вере, говорить о том, как жить по ней. И у нас, к сожалению, этого среди православной общественности очень немного пока. ни в благосфере, ни в электронных СМИ, которые сегодня все более и более доступны для высказывания простого обычного человека, мы не видим столько, сколько могло было бы быть голосов православных людей. Сейчас очень важны тексты, очень важны свидетельства устные. И вовсе не обязательно писать большие статьи. Сейчас, вы знаете, к сожалению или к счастью, я не знаю, уходит культура большого текста. Есть книги,
лучше к счастью, я поклонник ясных и коротких высказываний.
Есть большие статьи, они нужны, иногда их нужно читать, иногда их нужно писать. Но сейчас все больше и больше, все чаще и чаще люди способны слышать, готовы слышать только очень емкие, очень краткие высказывания, в которых на самом-то деле можно сказать много глубоких вещей.
Краткость. Сестра известно чего? Таланта.
Но вы знаете, не только талант, а талант сам по себе... От человека может ли зависеть, бывают очень талантливые дети, которые потом становятся неталантливыми взрослыми. Бывают люди талантливые и злые, которые свой талант обращаются не во благо себе и не во благо окружающим. А иногда даже вот от серьезного опыта, чтения, размышления, молитвы, пастырского делания, жизни христианской в миру, человек может сказать несколько слов, всего несколько слов. Или совершить поступок, который был бы потрясающе убедителен. И слова эти были бы потрясающе убедительными. Не нужно бояться говорить, иначе все общественное пространство будет занято теми, кто хотел бы переписать Евангелие в сторону приспособления к неевангельскому духу, а еще скорее теми, кто просто враждует на церкви на верах.
Дорогие братья и сестры, прежде чем перейти к следующему звонку, я хотел бы еще раз всех вас попросить. Приобретайте приемники Супра. Но не потому, что это Супра какая-то, уж супер-супра. Нет, не потому. Она действительно одна из лучших и по цене качества, не самая дорогая, не самая дешевая. Но на этих приемниках вы можете слушать радио Радонеж в Москве, по крайней мере, в очень хорошем качестве, в FM-диапазоне 7292. И там не только те программы, которые вы слушаете, привыкли слушать уже годами в эфире нашем с 20 до 23. Мы же там начинаем с 18 часов и до 24 часов работаем. И там одна, другую лучше программа. Поверьте мне, очень интересные, замечательные. Пожалуйста, купить эти приемники можно на выставках, ярмарках. Вот сейчас новая начинается выставка, ярмарка православная на ВДНХ, сейчас называется как-то иначе, выставочный центр, да, на ВВЦ в 70-м павильоне. Там на стенде Радонежа, пожалуйста, всегда вы можете даже с какой-то там скидкой, дешевле, по крайней мере, чем в магазине, купить эти приемники. Ну, просто очень хочется, чтобы то, что мы готовим с такими трудами за счет ваших пожертвований. Все-таки мы очень хотим, чтобы те деньги, которые вы нам переводите, они были максимально эффективно использованы. Чтобы на эти деньги мы могли пригласить лучших пастырей и сделать самых, записать самых лучших полемистов нашей церкви. Поэтому, пожалуйста, хочется, чтобы это все как можно более эффективно использовалось. Спасибо всем, кто нам звонит. Вы в эфире, пожалуйста, назовитесь. Наш телефон 959-59-39. Назовитесь, кто вы, откуда.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, отец Феод.
Господь вас благословит,
Алексей. Вас из Петербурга беспокоит. Меня зовут Елена. Просто хочу спросить, а почему вот до сих пор отец Георгий Кочетков, которого упомянули, не в запрете? Он же масса канонов нарушает церковных. А у него тысячи последователей, институт. Как-то это все странно. Непонятно.
Ну, вы знаете, расследовалось, рассматривалось, вернее, скажем так, его дело в свое время разными церковными комиссиями, исследовались его взгляды, и все-таки, при том, что было сказано об этих взглядах несколько критических вещей, все-таки церковь не пошла по пути каких-то кар, но, может быть, вот эта мягкость, эта экономия, не было все это с должной степенью серьезности воспринято, я не знаю. Думаю, что верующие люди могут, конечно, ставить эти вопросы перед церковным начальством. А будем надеяться, что и отец Георгий сам как-то разъяснит свою позицию в связи с рядом тем, в том числе с темами, которые сейчас обсуждаются в церковно-общественном пространстве.
Плоды-то мы видим сейчас. И то, что в Архангельске, и то, что в Свято-Филаретовском вот этом институте, это ну, реальные плоды этой деятельности. К сожалению, они не сладкие. Еще есть звонок 959-5939. Пожалуйста, в эфире назовитесь.
Здравствуйте. Батюшка, вот мы эту радиостанцию, о которой вы сегодня упоминали, там же вообще идет целая программа, такой накат на Русскую Православную Церковь, в общем-то, и к верующим там очень относятся плохо, вы говорите звонить. Не очень-то они понимают. У них есть система, компьютер их, он... Эти телефоны, которые им нежелательные, они их отбрасывают. У них звонят и у Соловьева, и на этой радиостанции.
Да, конечно, звонят модерация те, происходит, которые, да.
Которые им выгодны. И вот относительно Карацупа, вот при всем, при том, что она, конечно, злостная, я думаю, что у нее не бескорыстная такая злостность, она, наверное, все-таки какую-то выполняет задачу, оплачиваемую неплохо. Так вот, может быть, когда она выступала, и мы вас тут предупреждали, действительно писали вам в программу вашу сейчас доверие.
А, кстати, вы знаете, программа сейчас продолжается на радио ВКП, радио «Комсомольская правда», 97.2 FM, по понедельникам в 10 вечера, так что слушайте, мы ее теперь туда перенесли.
Спасибо. Так вот, может быть, с ней нужно было говорить, потому что она, в общем-то, человек не глупый, может быть, или вы думаете, это было бы бесполезно?
Слушайте, отец Георгий, что человек глупый, что ли? Совсем не глупый, очень даже.
Вот вы знаете, как я уже сказал, я эту госпожу никогда в жизни не видел и не разговаривал с ней даже, в том числе и на радио. Ну, если бы она когда-то ко мне пришла, я бы с радостью с ней поговорил. Но выходить с первым на контакт особенного повода не было. И потом все-таки извините. Если я правильно понимаю, у нее есть своя церковная община, община отца Георгия Кочеткова, в которой она, возможно, присутствует, если она преподает в Свято-Филаретском институте, может быть, не с общиной она связана, или, по крайней мере, есть какие-то люди верующие, которые с ней общаются каждый день, или там несколько раз в неделю, преподаватели и студенты того же СФИ. Почему, может быть, они бы с ней не поговорили?
959-59-39. Очень много звонков, отец Сел. Поэтому давайте мы посвятим...
Давайте, конечно, поговорим с теми, с кем успеем.
Давайте. А мы с вами успеем осветить вопрос ювенальной юстиции? Хотя бы кратенько. Давайте ответим, а потом
давайте
о ювеналке, да? Мы слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте. Игорь, Москва.
Да, очень приятно.
Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела по поводу контактов со старобрячеством?
Немножко далекая от меня тема, я прямо скажу, действительно развиваются взаимоотношения с старообрядческими общинами разных юрисдикций. Есть старообрядческая церковь, так называемая Поповская, это Белокреницкая иерархия, есть еще одна старообрядческая иерархия, где есть, как мы веруем, и правильные обряды, и правильное таинство. Есть несколько более сложные отношения с беспоповцами, где таинств нет, где богослужения имеют особенности, связанные с тем, что нет духовенства в этой части старообрядческого сообщества. Но диалог ведется со всеми. Это непростой диалог. Мы знаем, что старообрядцы обычно относятся очень скептически и подозрительно к любым попыткам даже начать разговоры о воссоединении. Ну, наверное, это будет в обозримом будущем так. И это нужно принять смиренно. Но, тем не менее, мы открыты к старообрядцам. Мы стараемся им показать свою любовь и показать многожды, что мы один народ. У нас общие духовные ценности. У нас общий взгляд на то, как нужно противостоять общественным порокам, как нужно преодолевать расхристанность, духовную скудость нашего общества. Я думаю, что мы здесь можем помогать друг другу. Надо сказать, что владыка митрополит Корнилий, представитель Русской Православной Старообрядческой Церкви, постоянно участвует в наших церковных мероприятиях. Он приходит на Всемирный Русский Народный Собор, выступает на разных церковно-общественных мероприятиях, участвует в праздновании годовщин, связанных с памятными датами Святейшего Патриарха. То есть взаимная и симпатия есть, и взаимное стремление к большему общению есть. Но еще раз говорю, я не ожидаю, что в обозримом будущем старообрядцы легко будут относиться к любым разговорам о воссоединении.
Но они так стремительно уменьшаются. Их почти что уже не остается. Я уж не знаю, сколько их там. Пару тысяч, может, на всю страну.
Знаете, есть достаточно большое количество людей, которые себя считают старообрядцами по происхождению. Это, может быть, не знаю, около миллиона. Но практикующих, конечно,
вы уверены,
достаточно
что миллион?
Много. По происхождению и людей из старообрядческих семей достаточно много.
Ну, может быть. Простите, вам виднее просто, конечно же. У нас телефон 959-59-39. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот вы знаете, мне тоже не нравится по многим позициям Карацуба, но, извините, все-таки мы, по-моему, не должны изгонять по полемику из церкви, потому что суть полемики не Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, это была по поводу наказания кощунников-стрегольников. И он писал, что Иосиф, если ты считаешь, что можешь людей в огонь отправлять, то ты как Стефан Перский обвяжи своим опоясанием священническим и води в огонь, чтобы мы тебя как спутника Даниилова извлекли невредимым, а еретика сожженным кощунника, да, если ты опираешься только на строгости Ветхого Завета и опускаешь милосердие нового, то ты сам такой же жидовствующий, как они.
Ну вот вы знаете, действительно здесь очень важно поддерживать мирный дух в церкви, поддерживать способность обсуждать даже самые сложные темы с любовью, с рассудительностью, со вниманием к собеседнику, даже если это оппонент. Иногда наши дискуссии в интернете – это кошмар какой-то. Сопоставьте, опять же, эти дискуссии с теми, что происходили иногда очень жестко в древних христианских общинах, не на уровне полемики между церковью и ересями, церковью и расколами. Там тоже очень жесткие вещи говорились, и святыми людьми в том числе. Но когда мы все-таки одна община, одна церковь, и в древности... И в нашей церкви до 17-го года, почитайте церковную полемику, имевшую место перед собором 1917-1918 годов, совсем другой был дух. А тут мы читаем в интернете, да я тебя, козла, там то-то, то-то, да я тебе руки и ноги сейчас отрываю, ты там сволочь, ты еретик и так далее. Слишком быстро мы бросаемся с такими обвинениями. Вы знаете, есть проблемы во внутрицерковной среде, в том числе проблема, о которой мы сегодня говорили. Лично мне кажется, что есть определенная группа людей, которые слишком приспосабливаются к нехристианскому, к языческому, по сути, миросозерцанию и пытаются в него встроиться. Но эту проблему нужно обсуждать честно, прямо, но без оскорблений, без... лая вот такого, который сегодня стоит в интернете. И через это, даст Бог, мы добьемся того, что не осудится кто-то, а кто-то, может быть, увидит, что он отступает от Евангелия и изменится. А самое главное, нам всем самим станет яснее, о чем же Господь говорит в Евангелии, о чем Церковь говорит все 2000 лет своей жизни, и чего из всего этого нам важно не потерять.
Ну, я думаю, что вот полемика, которая у нас сейчас ведется на радио, в частности, премудрый Дмитрий так интересно и умно говорил, да, поставил вопрос действительно ученый. На радио Радонеж мы категорически не позволяем себе вот таких жесткостей, резкостей, неприличного для христианина тона. И мне кажется, это самое важное, чтобы мы учили, все-таки у нас лучшие пастыри, богословы, епископы нашей церкви выступают. Это учащая часть нашей церкви, и нам нужно у нее... учиться вот этому христианскому отношению, христианскому тону. Потому что Радонеж это, в общем-то, не просто назидательная и морализирующая какая-то радиостанция. Это радиостанция, которая прежде всего является камертоном, которая транслирует христианскую традицию. Поэтому вот такие батюшки из древних христианских семей у нас выступают. Для нас это сокровище просто. Это музыка, которую мы даем. Самые лучшие традиционные хоры, которые у нас выступают. Мы даем возможность нам звучать на нашей радиостанции.
И хорошо, что люди выступают. И люди высказывают свою озабоченность, говорят о том, что считают важным для церкви. Что
да у нас нет модерации никакой. Вот прямо тут кто-то берет звонки и сразу же...
споров и дискуссий.
У нас при модерации-то даже нет. Ну, брат, сестры, спасибо большое. Отец Севолд, к сожалению, громадная тема о ювенальной юстиции нами не открыта.
Поговорим до звука.
Да, очень прошу вас в следующий раз. Храни всех, Господь, кто нам сегодня звонил, кто нам помогает. И вам, отец Севолд, спасибо за такие содержательные, откровенные вопросы в эфире радио «Радость».
Все мира и радости, всем помощи Божией в добрых делах.